Она совсем без сил. Ничего более жестокого ты придумать не могла, как просить ее переждать это лето. Мы убиваем ее, ты и я, и этот, как его там. Она живет на лекарствах, она дошла до отчаяния. Живет на лекарствах, подумаешь. Любой женщине ничего не стоит довести себя до отчаяния, только бы этим чего-то добиться. Просто она хочет удрать с тобой. Он задумался над такой возможностью, и черты его лица стали острее, резче. Таким он нарисовал бы себя. Руфь помнила это его манеру еще с той поры, когда, сидя за соседними мольбертами, они сосредоточенно переносили на бумагу одну и ту же модель. «Не думаю, что это надо так делать», — сказал он сейчас. «А уж если делать, то надо все по правилам. Адвокаты, суд о разделе прав, и огорченные родители, и рыдающие дети, и весь фейерверк. А каково будет нашим детям, если я вдруг исчезну с миссис Матиас, Бобби, Питером, крошкой Теодорой? Ужасные дети. Все трое, как две капли воды, похожи на Ричарда. Чудовища, а не дети». «Прекрати», — сказала ему Руфь. «Не жалуйся мне на то, что у Салли дети от мужа, а не от тебя». «Ну, ты грандиозно», — сказал он. «У всех проблемы, кроме тебя. А у тебя никаких, верно? Мы с бедняжкой Салли висим часами на телефоне, обсуждаем, каково будет бедной старушке Руфи, когда она останется одна со всеми своими детьми. А ты, оказывается, живешь себе припеваючи, и никаких, черт побери, проблем, так? Как это у тебя получается, детка? Разбиваешь машину, чтобы немного встряхнуться, а то уж очень выдался унылый день, и ни единой царапины. Твой мир рушится, а ты лежишь себе на этом чертовом пляже все лето, счастливый, как моллюск. Этот твой древний, единый и неделимый бог должно быть настоящий огурчик. Я ведь не просто иудейка, но и христианка, как ты», — сказала Руфь. Дети, особенно Чарли, начали нервничать. Раньше, после работы, Джерри играл с мальчиками в кетч на заднем дворе или вез всех троих к хорнунгам на вечернее купание в бассейне. А теперь он сидел дома и смотрел в пустоту, пил джин с тоником и слушал пластинки Рэя Чарльза или говорил с сумрачной Руфью, пытаясь уже довольно вяло так повернуть разговор и направление мыслей, чтобы найти выход из создавшейся ситуации и облегчить душу. Во время еды глаза его то и дело теряли фокус. Перед ним возникала Салли. Дни шли. Прошла неделя, потом 10 дней. А ни Джерри, ни Ричард не знали, когда она вернется. Яркая птица с заморским оперением. Она улетела в тропики. Оттуда далекое, но незабываемое, занято в служебном телефоне Джерри, был ее песней. Руфь бесилась, отчаивалась, а в промежутках жалела Джерри. Они совсем разодрали его на части. Пятнышки на его радужной оболочке казались острыми закорючками, и на улице он держал голову под каким-то странным углом, словно прислушивался к некоему сигналу или, подобно Исааку, ждал знамения с небес. «Пожалуйста, решай», — молила его Руфь. «Мы все выживем. Поступай как хочешь и перестань думать о нас». «Не могу», — говорил он. «То, чего я хочу, слишком многих затрагивает. Это как уравнение с одними переменными величинами. Я не могу его решить, не могу». Она плачет по телефону. Не хочет плакать. Она такая смешная и так мужественно держится. Говорит, там 110 градусов, и ее невестка ходит совсем голая. 110 градусов по Фаренгейту равны примерно 43 градусам по Цельсию. Когда же Салли возвращается? Боится, что скоро. Она со своими детьми заполнила весь дом и гостеприимство хозяев быстро истекает.